Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
26 июля президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отклонил законопроект, предусматривающий возможность применения химической кастрации в отношении педофилов ввиду временности и неэффективности данной меры. По мнению президента, эффективность противодействия преступлениям против половой неприкосновенности детей может быть повышена путем дальнейшего ужесточения уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за преступления такой категории, совершенные в отношении не только малолетних, но и несовершеннолетних граждан. Ранее мы обсуждали тему насилия, в том числе и сексуального, в отношении несовершеннолетних в Кыргызстане. Предлагаем послушать повтор этой дискуссии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бишкекская студия «Азаттык» вас приветствует. Болот Колбаев и Впрашская студия Аида Касымалиева. Сегодняшнее наше обсуждение на тему увеличения количества преступлений, связанных с насилием в отношении детей. И сегодняшние наши гости – старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности Марат Сапаев и юрист, гражданский активист Атыр Абдрахматова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По данным Генпрокуратуры, в 2012 году было зарегистрировано 951 преступление в отношении совершеннолетних, и 116 из них – это факты изнасилования. Сколько из преступников получили реальный тюремный срок, и каковы показатели в нынешнем году?
Каждое преступление совершено в отношении совершеннолетних мы считаем как насилие над ним. За 4 месяца в отношении совершеннолетних совершено 384 преступления, в том числе совершено 44 преступления, это сексуального характера. Всем преступлениям привлечены к уголовной ответственности. В отношении некоторых уголовные дела сейчас находятся на еще предварительном расследовании и так далее. Но я думаю, по всем преступлениям, совершенным в отношении совершеннолетней, виновные лица будут привлечены к ответственности.
А Марат, у меня вот такой вопрос. Это вот эти цифры, если взять отдельно 2013 год, это, конечно, большие цифры, да, но по сравнению с ранним периодом, это увеличение или статистика одна и та же?
В отношении совершеннолетних, если брать статистику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, действительно, статистика идет к увеличению. В общем, подростковая преступность вообще среди несовершеннолетних снижается.
Нет, это не подростковая же преступность, это в отношении детей получается.
А в отношении совершеннолетних есть, да, действительно есть тенденция, есть на увеличение количества преступлений, совершенных в отношении совершеннолетних. Процент раскрываемости преступлений в отношении совершеннолетних, вот если брать статистику, то почти 80-90% преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, раскрываются.
Просто я в этот вопрос вовлеклась на фоне случившегося в конце апреля вот насилия в отношении маленькой трехлетней девочки,
да,
в одной из наших новостроек. С самого начала этого дела, как только стало известно, врачи Третьей городской больницы, они обратились в правоохранительные органы. Однако вот как бы я вот со стороны наблюдаю и понимаю, что МВД отреагировало немного позже, да, потом та же экспертиза была сделана уже на следующий день, а не в момент поступления ребенка в больницу, да, либо в момент, когда они были информированы о том, что поступил такой тяжелый ребенок. А потом начались, как бы закрыли виновника, ну, по крайней мере, на данный момент обвиняемого человека. И результаты экспертизы до сих пор не ясны. Родственники говорят одно, сообщество, врачи, мы все говорим другое, и все в ожидании к структурам МВД, и не можем получить ответ, почему затягиваются, почему. Вот, на мой взгляд, мне такое ощущение складывается, то, что где-то специально затягивается возбуждение уголовных дел, да, то есть, может быть, примирятся родители, может быть, там разберутся с родственниками, успокоят. И почему затягивают такие, как бы, экспертизы и все остальное?
Если говорить по трехлетней девочке, меры были приняты своевременно. Потому что первый момент первого поступления мы должны были, и врачи, и все, они думали только о жизни и здоровье этой девочки. В процессе вот этого там уже выяснилось, что действительно имеются какие-то основания думать, что она подверглась сексуальному насилию. После этого была назначена судебно-медицинская экспертиза. Судебную медицинскую экспертизу, я думаю, вы все знаете, проводит не Министерство внутренних дел, а Бюро судебно-медицинских экспертиз, которое вообще в наше ведение не входит. То, что касается остального, сейчас проводится расследование по данному факту. Уголовное дело находится на контроле в Министерстве внутренних дел.
Каков алгоритм действий в случае насилия? Это вот заявление в милицию, вызов врача, освидетельствование. Очень просто, можно объяснить? Потому что, действительно, если таких случаев много, хочется знать, как себя правильно вести.
При любом насилии, физическом, психологическом, любой гражданин, он вправе обратиться в органы внутренних дел. При обращении в органы внутренних дел, вот тут говорится, что специальное затягивание, то, что может родители там примиряться и так далее. У нас есть ведомственный приказ 415, по которому определены возбуждение уголовного дела, дается на решение материала по каждому заявлению 3 дня. И максимальный срок этого рассмотрения 10 дней. После этого должно быть решение или возбуждение уголовного дела, или отказ в возбуждении уголовного дела. А так, специальное затягивание этого материала, я думаю, любой следователь на этого даже не пойдет. Потому что он за каждое заявление, если он вдруг будет более 10 дней, он будет отвечать.
Хотела бы, чтобы вот Марат, может быть, в эфир как раз и скажет, что вот даже на примере этой трехлетней девочки, уже сам, по самому факту произошедшего инцидента возбуждается уголовное дело, правильно? И не может быть такое, что там за примирением сторон и все остальное, такие дела не прекращаются. Вот это, мне кажется, надо
очень важно,
четко
да.
и конкретно уяснить каждому. Потому что вот помните, на фоне вот этой трехлетней девочки родственники начали говорить, типа, она заберет заявление, они надавили, она забрала заявление, но люди не понимают, извини, это факт, это уже свершившееся преступление, и по нему органы внутренних дел будут в любом случае вести следствие, и при случае нахождения виновника он понесет ответственность. Правильно, Марат?
То есть теперь заберет она заявление, не заберет, напишет встречное. Если подтвердится факт самого сексуального насилия, то ее заявление здесь необходимости нет.
А по физическому насилию?
Дело будет направлено в суд, и виновник будет привлечен к ответственности.
Марат, уточните, не только же по сексуальному насилию, по физическому насилию тоже.
По физическому насилию тоже.
Если вот получается соседи, да, друзья, родственники, все те, кто, вот, на мой взгляд, да, видят, что над ребенком издеваются, к ребенку применяется насилие, они должны информировать правоохранительные органы. И там уже не имеет значения мнение, позиция родителей, потому что есть факт, если органы следствия докажут, да, вот МВД докажут и зафиксируют, что на самом деле ребенок подвергся насилию, то это дело будет доводиться до конца без учета того, что родители там примирятся или что бы там ни произошло. Правильно?
Да, будет доводиться по самому факту совершения насилия в отношении несовершеннолетнего.
Марат, к вам вопрос. Есть такое мнение, что преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних, не стало больше. Их было и раньше много, но в последнее время просто общественность стала узнавать больше об этих преступлениях. На самом деле так? Или все-таки есть рост?
Есть незначительный рост, действительно есть. Общественность сейчас у нас, видите же, по телевидению, по радио передают, например, в отношении этой же трехлетней девочки, целую неделю, наверное, да, вот по телевидению показывали.
Ну, это хорошо, я хочу сказать,
вот
потому что
наверное,
просто люди...
У них такое субъективное мнение, наверное, возникает, что действительно в отношении несовершеннолетних у нас такое огромное количество и сексуального, и физического насилия.
Я бы хотела уточнить незначительное увеличение, но, наверное, эти цифры все равно пугающие, и то, что общественность обращает внимание, это может быть даже хорошо.
Любое преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего, пугает. Любое преступление.
Да, я понимаю, что все РОВД и вообще правоохранительные органы у нас весьма загружены работой. Очень много различных видов преступлений, но вот именно касательно маленьких детей, малолетних и несовершеннолетних, у меня вопрос. Вот в связи с этим увеличением, да, пусть даже тенденция, официальная тенденция, она маленькая, это та часть, которую мы узнаем, та часть, которая фиксируется, а как бы есть прогнозирование, какая часть остается теневой, да, то есть вот было ли проведено какое-то исследование, это раз, и во-вторых, какие профилактические, предупредительные меры со стороны правоохранительных органов проводятся и могли бы проводиться?
Если говорить о профилактических мерах, то у нас почти ежемесячно проводятся соответственные профилактические мероприятия, те же самые, направленные против неблагополучных семей, это патрулирование в общественных местах, чтобы не было вот преступлений в отношении несовершеннолетних, например. Проводятся разъяснительные мероприятия, например, в школах, в учебных заведениях. Среди родителей тоже проводятся соответствующие профилактические мероприятия. Здесь мы не одни. У нас сейчас в настоящее время существует 5-сторонний приказ, вместе с Министерством здравоохранения, образования, социального развития, обороны. То есть мы совместно проводим эту профилактическую работу в целях недопущения или снижения количества этих преступлений.
Как бы вам, правоохранительным органам, могли бы помогать неправительственные организации по превентивным мерам? И не было вот такого, чтобы были пожарниками, да? Вот выходят такие ужасающие ситуации, и все кричат об этом. Все кричат, а потом не факт, что дальше работа продолжилась, и количество уменьшается. Вот вы, что вы можете ожидать от НПО, помощь именно, сотрудничество?
Вот. Если сказать об НПО, да, практически большое количество НПО осуществляет помощь органам внутренних дел в решении и этих проблем, и других проблем. Ну, вот, как вы действительно говорите, отдельные НПО, например, отдельное преступление как в пиар превращает, да? Угу. Потом начинается там перемывание костей и так далее, да? А так в целом, вот, например, Лига защитников прав ребенка, Центр защиты детей, мы работаем в тесном контакте с ними. Угу. Любое мероприятие, любое происшествие, то есть мы осуществляем тесное взаимодействие с ними.
У нас возможно ли соседские какие-то народные дозоры? Вот у нас возможно, чтобы общественность как-то помогала?
Хороший вопрос, это действительно. Вот я сейчас, если вам статистику скажу по пропавшим детям.
Да, пропавшие
например,
дети тоже связаны с этой темой.
Вот, смотрите, я скажу вам статистику 2008 года. Вот в 2008 году 763, в 2009 803, 2010 809. То есть идет тенденция на увеличение, понимаете?
Это да, число пропавших детей.
Да, пропавших детей, но основное количество, это около 95%, находятся они. Угу, вот находится. Действительно, вы хороший вопрос задали. Вот действительно, этот российский опыт, например, и опыт зарубежных стран, когда по каждому пропавшему ребенку сразу же организуются поиски и сразу помогают волонтеры. Угу. Начинает расклеивать эти листовки, да, опрашивает. У нас, как таковой, этой помощи нет действительно. Все возложено на органы внутренних дел, потом начинается, чтобы там куда-то съездить, кого-то опросить. Вы же знаете финансовое положение Министерства внутренних дел.
Депутаты предлагают свои меры по борьбе с преступлением в отношении детей. Как вы знаете, наверное, в парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий химическую кастрацию педофилов. Вот. Как вы считаете, такие меры способны повлиять на снижение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних?
На мой взгляд, нет, потому что это, во-первых, требует, вот мы с Маратом до эфира обсуждали, это, во-первых, потребует финансовых затрат. У нас вечно бюджет, да, бюджет не хватит, не хватает средств вот даже на обеспечение действующих структур, так и еще дополнительные какие-то затраты неоправданные вот по поводу химической кастрации, это во-первых. Во-вторых, учитывая уровень коррупции в нашей стране, говорит о том, что это как бы инъекция будет вводиться на самом деле добросовестно тем, кто должен это получать, тут вызывает очень большие сомнения, потому что мы знаем, да, это, к сожалению, в стране очень многие вопросы разводятся, и если заинтересованный человек пройдет и тому человеку, кто должен делать химическую кастрацию, вручит какую-то там энную сумму, то вместо инъекции он получит какой-то витамины, да, может быть, или какое-нибудь другое какое-то вещество, которое абсолютно не будет воздействовать на его физиологию. Это вот во-вторых. И в-третьих, вот там у нас по законопроекту, насколько я помню, предусмотрено, что они будут состоять на учете, если вдруг они своевременно не придут, не получат прививку, там и все остальное, к ним будут применяться дополнительные меры, да. Ну, у нас как бы тех же разыскиваемых, известных даже преступников очень много, и как загруженные, тот же уголовный розыск, да, и все остальные структуры, каким образом они будут его находить. Если даже вот просто обратно же по примеру этой трехлетней девочки, то органы опеки и попечительства первые дни поехали по адресу места жительства, по адресу произошедшего инцидента и сказали, что они выехали, их нету на месте. Понимаете? Если... А потом на следующий день, даже вечером, поехали журналисты, и они там же дома мать этой девочки нашли. Понимаете, то есть органы опеки и попечительства на тот момент не ездили, получается. И вот учитывая вот всю эту специфику, на мой взгляд, вот просто так, для популизма, я не знаю, для смещения акцентов, либо для каких-то других целей принимать такой целый законопроект и делать по нему обсуждение, еще изыскивать средства на обеспечение вот реализации этого закона, ну, нерационально и не нужно, на мой взгляд. Вот на самом деле, может быть, пусть это не будет звучать негуманно, но мне кажется, если государство, да, отменит мораторий на смертную казнь, либо применит более жесткие другие меры, да, в отношении таких преступников, ну, на определенный период времени, возможно, да, там на 2-3 года, на 5 лет, но общество и особенно такие люди, которые вот, как бы идут на такое преступление, они должны понимать, да, что наказание в любом случае будет. Вот мы вот этого не можем достигнуть. У нас никто не верит в то, что за какое-то преступление он получит наказание. Поэтому это и происходит.
У вас есть статистика, по которой вот регистрируются преступления, совершенные повторно теми же лицами после освобождения из мест заключения?
Статистика обязательно. У нас есть информационный центр. Угу. Он все повторные преступления он регистрирует обязательно. Угу. И когда это самое, после возбуждения уголовного дела, следователь обязан в самом постановлении о привлечении к качеству обвинения, он должен обязан, он, когда это самое, вот это постановление он готовит, он должен внести это, что ранее такой-то, такой-то был привлечен по такой-то же статье, однако для себя этих выводов не сделал, чтобы суд уже, когда рассматривал это дело, он уже принимал вот это все во внимание.
А можно, да, вот мне кажется, когда мы говорим о сексуальном насилии, вообще насилии в отношении детей, надо вот ставить вопрос еще шире, то есть не по тем конкретным, то есть не по самому, да, вот свершившемуся уже сексуальному насилию. Ведь оно выражается не только же в изнасиловании, а сексуальное насилие, оно выражается еще и в других формах, да, в приставании, в принуждении совершать какие-либо другие действия, да, непристойные, непонятные для ребенка. И вот, вот по таким фактам мне интересно, да, вот что делает МВД и вообще, как бы, это вот первое. А второе, вот есть ли какая-то информация о том, кто обращается в органы внутренних дел по поводу вот насильников в отношении детей? Были ли случаи, когда это соседи, там, я не знаю, квартальные, айлюкмюту, или это всегда уже по факту, и всегда это либо мама, либо там ближайший родственник?
Очень интересно.
То есть насколько сообщество местное само реагирует, да, само наблюдает за этим?
В Уголовном кодексе есть статья «Развратное действие в отношении несовершеннолетнего». Эта статья работает. Каждый год мы регистрируем эти преступления, доводим их до логического конца, направляем в суд. Основное количество этих преступлений, то есть потерпевшие приходят сами в милицию. А так, со стороны общественности какие-то сообщения и так далее, почти... Это очень малое количество.
В продолжение вопроса от РДА. Вот, например, я много читаю кыргызские газеты, и такая тенденция, что там очень много вот в последнее время пишется про инцест, про педофилию, да, вот неофициально, просто какие-то истории. Я думала, что вот, наверное, в регионах очень много. Вы представьте наше село, да, маленькое село. И вот происходит, может быть, происходит такое. Что делать этому несовершеннолетнему ребенку? Может быть, какие-то кризисные центры нужны, может быть, телефон развесить, позвоните сюда, да. То есть там в селе психология такова, что даже сосед не может, если даже он увидит, да, никто не будет обращаться, никто. И как действовать именно в селах? Или остается в селе только остается участковый, да, получается?
Действительно, это одна из больших проблем, потому что в селе все родители, родственники и так далее, они стараются скрыть этот факт, не доводить до сведения, например, органов внутренних дел и там общественности и так далее. Здесь, вот, например, вы говорите же, создание кризисных центров, это действительно необходимость. Это уже назрело, это необходимость. Кризисный центр, например, в Бишкеке даже мало. А что там говорить об областях, районах? Там вообще это количество вообще нету, наверное.
Центр помощи детям в Бишкеке один,
действительно,
по-моему.
Да, в Бишкеке вот, по кризисным центр помощи центрам, один. Да. Центр реабилитации несовершеннолетних вот здесь, по Балтоголову один, тоже один пример. А вот столицу только мы говорим. А об областях вообще не надо говорить.
Там то есть мы говорим именно о центрах по защите детей, да?
Да, которые могут принять этих несовершеннолетних, могут с ними поработать психологи, да. С родителями могут психологи поработать. То есть эти центры очень необходимы.
А у нас есть исследование или какой-то опыт от ИРК? Может быть, вот сколько времени надо, чтобы психика ребенка восстановилась? Это тоже важный вопрос, да? Не только вот, чтобы уголовное дело было завершено, это тоже важно, но потом этому ребенку надо жить дальше, да? У нас есть такие центры или информация у вас, исследования, или что можно сделать?
Ну, по исследованию, конечно, сложно, на мой взгляд, такое пока, наверное, не проводилось, потому что, вот на самом деле, надо признать, огласка произошла вот буквально в этом году, да, вот всем вот этим насилием над детьми.
Да.
Вот это безразличие нашего общества, ну, каждого из нас на самом деле, да, оно все-таки очень как бы настораживает. И потом... По поводу психологов, однозначно таким детям нужны психологи. Психологи нужны и матерям, и близким родственникам, чтобы они все понимали, как себя вести. Не просто умалчивать, не просто забыть и сделать вид, что ничего не получилось, ничего не было. Да? Надо обращаться к профессиональным психологам, которые должны работать с детьми. Вот на базе Центра помощи детям работает бесплатный психолог, да, они вот прямые структуры стали, вот я так поняла, только недавно. Но вот таких, знаете, вот таких доступных психологов, да, которые, может быть, за не такую большую оплату будут качественно оказывать услуги, тоже же мало.
Да, нам же нужна система же. Вот. Я же ходила вот в Сапаргуль, да, и даже взрослому человеку мы не могли найти психологов и кризисных центров, шелтеров, чтобы... А ребенок, который маленький, беспомощный, он... Не знаю, как.
Самая вот большая проблема, это, во-первых, это само общество, да, что мы стали безразличными к боли, к насилию, к таким вот извращению в обществе. Потому, я не знаю, почему-то мы не хотим понимать, что это вот все наши дети, потому что вот, ну, через каких-то 15-20 лет они станут как бы нашего возраста, да, и они будут уже двигать наше государство. Это во-первых. А во-вторых, у нас нету, вот правильно отметила, что нету государственной политики, у нас нету государственной системной работы в отношении вот насилия детей. Не только в отношении насилия детей, даже вот насилие в отношении женщины. И по многим другим вопросам, к сожалению, у нас пока нет четкого понимания самого государства, и вот даже инициатива депутатов по химической кастрации это показывает, что нет системного подхода, нет системного видения, как решать эти вопросы. И вот это безразличие, которое есть в обществе, оно и касается наших, к сожалению, государственных чиновников, которые также относятся к этому вопросу. Им как бы по барабану, да, что происходит, как решается. Вот хорошо про эту трехлетнюю девочку подняли, по другим инцидентам подняли, сообщество где-то подключилось, да, вот по сейчас инициативная группа работает, готовим несколько мероприятий, акций, да, чтобы все-таки общество уделило внимание, задумалось об этих вопросах. Но вот мне интересно, тогда чем заняты министерства, которые должны за это отвечать? Почему вот государственные наши чиновники, депутаты и в правительстве, кто сидит, и в аппарате президента, и сам президент, почему они все, как бы, вот такие вопросы, я понимаю, кажется, это менее интересными, менее актуальными, менее важными, менее полезными и прибыльными, возможно, да, но это есть наше существо, это есть наша каждодневная жизнь. И вот, возможно, вот то, что иногда политизируют вот эти факты, да, тоже важно и нужно, чтобы вот достучаться, а иначе как?
Да. С какие возможны причины увеличения насилия против детей? Вот как, можете структурировать, в чем причина?
Основные причины вы сами знаете. Это социально-экономические процессы, происходящие в нашем обществе, правильно? Недостаточно воспитательного работы в области общечеловеческих ценностей, неблагополучное обстоятельство в семье. Сейчас из-за отсутствия денег там почти в каждой семье скандалы. Родители многие пьют. Родители не смотрят за своими детьми. Например, ребенок, у многих дети предоставлены сами себе. Вот сейчас в любой интернет-клуб зайдите, сколько там детей сидят. Никто за ними не смотрит.
Миграция,
это создает,
да,
предпосылки. Предпосылки создает, чтобы в отношении них преступления совершались. Они же беззащитные, маленькие еще. Вот.
А вот
и потом вот пропаганда, вот это средства массовой информации, по телевидению, что только не показывает там. А вот это все они смотрят, видят. Я думаю, основные предпосылки это вот эти.
Вот в профилактических целях с родителями какие-то работы ведутся вот, со стороны вашей службы?
С родителями, вот, например, я вот пользуюсь моментом, хотел сказать, да, у нас, по статистике у нас, по республике, несовершеннолетнего населения у нас более 2 миллионов у нас.
Угу.
У нас.
Угу.
Только в республике у нас более 2 миллионов.
Угу.
Теперь непосредственно профилактика правонарушений среди несовершеннолетних у нас в республике занимается подразделение инспекции по делам несовершеннолетних.
Угу.
Вот теперь представьте себе, у нас школа у нас государственная 2144, это по официальной статистике, частных школ 60, профессиональных лицеев у нас 109, высших среднеспециальных учебных заведений и так далее, 126, вузов у нас 54. И у нас здесь просто смешная цифра, у нас по республике 400 с лишним сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.
Даже сколько? Вот так, если
посмотреть.
400, да?
457 у нас сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Основная нагрузка на них ложится. Если бы мы сейчас несколько моментов мы в правительство, Джоу, конечно, направляю соответствующие письма, чтобы они увеличили штатную численность, хотя бы в каждой школе, чтобы был один инспектор.
Угу.
Вот тогда бы, мы бы могли от них требовать конкретно, вот что ты сегодня, например, сделал по этой школе.
Угу.
А так мы не можем что-то требовать. Например, в Таласской области один инспектор ЭДН обслуживает 8 школ, а протяженность деревни между ними...
Угу.
Я там не знаю, сколько там километров.
А...
Штатная численность более-менее была бы. Мы бы вот эти все требования, мы бы и преступления в отношении совершеннолетних, и несовершеннолетних, мы бы навсегда на крепком контроле были у нас.
А насколько нужно увеличить?
Можно, да, тут...
Мы сейчас просим 307 штатных единиц. 307, чтобы, да, в каждой школе, чтобы инспектор ИДН был. Всё,
и вы смотрите преступления, совершенные несовершеннолетними, плюс преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, да? Мониторинг.
Да, и еще мы смотрим, у нас есть свой приказ, который регулирует деятельность инспекции по делам несовершеннолетних. Там инспектор ИДН должен обслуживать 3000 несовершеннолетнего населения. А у нас сейчас отдельный инспектор ИДН, у нас 10-15 тысяч обслуживает. И вот от него что-то требовать, вот вы сами подумайте, как можно.
Ну, можно реплику маленькую, да? Вот да. Все-таки я считаю, что, да, согласно, у нас есть финансовые затруднения в обеспечении работы госструктур, в особенности МВД, но мне кажется, все-таки если хотя бы на одном примере одного сотрудника, да, одного инспектора, да, если показать другой подход, может быть, вовлечь, да, я не знаю, через волонтерские сети или самих несовершеннолетних, особенно школьников, да, вот приучать к этому волонтерству. Ну, все-таки подумать и применять, может быть, другие надо попробовать использовать другие методы работы с несовершеннолетними, и, возможно, если, ну, на мой взгляд, если есть желание, то ресурсы, они найдутся, если финансовые, есть какие-то затруднения, то можно эти ресурсы покрыть человеческим ресурсами, либо каким-то интеллектуальным ресурсом, я не знаю, придумать блог, либо придумать какую-то...
Да, Марат, я вам хотела посоветовать, вот откройте твиттер-аккаунт, да, у нас есть твиттер-аккаунт знаменитый Бишкеки от скорой помощи Борисов, да, и он настолько стал знаменитым, потому что он описывает свою трудную жизнь, да, вот мы пошли, мы стали выкачивать, алкоголик, да. Если бы кто-то вот из молодых сотрудников ИДН вел бы блог, как вот в Грузии тоже они же начали с этого, начали вести блог, потому что общественность не знает, вот ваши проблемы, они многие не знают об этом, о том, что какая у вас зарплата, что вы работаете там по 15 тысяч детей приходится на одного инспектора, да, и просто это описывать, мне кажется, это бы подняло очень большую волну. И вот Атыр говорит, что мы безразличны. На самом деле я наблюдаю еще другую часть, которая не безразлична. Вот эту тему именно насилие по отношению к детям обсуждают везде. Это вот действительно у каждого есть ребенок. И никто не останется в стороне. Вот открыть Твиттер, социальные сети, да, Фейсбук, интернет — это большая сила. Вот даже если в селе там какое-то отдаленное село, но там есть телефон, этот даже без смартфона можно заходить и писать в этот Твиттер, да, что происходит. И тогда уже, может быть, какие-то изменения не начнутся.
Я поддерживаю ваше предложение.
Не, надо делать.
Мы стараемся отходить от карательных методов. Уже это карательные методы, это было во времена Советского Союза. Мы сейчас стараемся и численность инспекции по делам несовершеннолетних, мы стараемся укомплектовать теми сотрудниками, у которых есть педагогический стаж, чтобы они знали правила общения с этими детьми. Эта работа проводится Министерством внутренних дел. То есть сейчас мы постепенно отходим от карателей.
Извините, можно такой некорректный вопрос? Какая зарплата у сотрудников? Вот, средняя зарплата.
Сотрудники?
Да.
До 10 тысяч сомов.
Угу.
До 8, 9, то есть до 10.
Соответственно, с опытом, стажем.
И так далее.
Чином, да?
Да.
А и в реформе МВД, предлагаемой вот гражданскому обществу, да. Да, вот нашей группой, тоже в первую очередь предусматривается, да, ну, во-первых, МВД надо раскрыть свою штатную численность и структуру, чтобы мы понимали, сколько людей и как работают, но увеличение финансирования на самом деле важно, да, и это мы также за это, но и требуем качества работы.
Ребята, спасибо вам за... Очень интересное мнение. В сегодняшнем нашем обсуждении участвовали старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Главного управления общественной безопасности Марат Сапаев и юрист, гражданский активист Атыр Абдрахматова.
Спасибо вам. Спасибо вам за участие. Мы завершаем эту программу, посвященную трагической теме, можно сказать. Надеюсь, что все стороны, родители и общественность, и ответственные стороны, как правоохранительные органы, вынесут какие-то мысли, и общество, наше общество начнет реагировать, и уменьшится пропажа детей и насилие.